Глава 2. Последние слова, которые открывают читателю то, о чем он, вероятно, уже и сам догадался. Так закончился день 19 апреля. Пока их правители вели споры, колонисты занимались своими обычными делами. Неожиданное появление профессора на галлийском горизонте не слишком их беспокоило. Беспечные по натуре испанцы и слепо преданные своему барину русские мало интересовались причинами и следствиями. Вернется ли Галлия когда-нибудь на землю, или им предстоит жить на ней до самой смерти? Они нисколько не стремились это узнать. Поэтому всю ночь напролет они крепко спали со спокойствием философов, которых ничто не может взволновать. Бензуф, обратившись в сиделку, не отходил от изголовья профессора Розетта. Он принимал близко к сердцу свои обязанности. Ведь он поручился, что поставит старика на ноги. Это было для него вопросом чести. И как же заботливо он ухаживал за больным. Какое множество сердечных капель вливал ему в рот по малейшему поводу. Как чутко прислушивался к его вздохам. С каким вниманием ловил слова, слетавшие с его губ. Необходимо отметить, что в бреду Пальмирен Розет то с тревогой, то с гневом часто повторял имя Галлии. Уж не снилось ли профессору, что у него хотят украсть комету Галлию, что враги оспаривают его открытие, отрицают первенство за его исследованиями и вычислениями? Вполне вероятно. Пальмирен Розет был одним из тех, кто приходит в ярость даже во сне. Но как ни прислушивался Бензуф к бессвязному бреду больного, он не мог уловить ничего, что помогло бы разрешить великую загадку. Профессор проспал всю ночь напролет, и его слабые вздохи вскоре перешли в громкий храп, предвещающий выздоровление. Когда над западным горизонтом Галлии поднялось солнце, Пальмирен Розет все еще спал, и Бензуф счел за лучшее не будить его. К тому же в эту минуту внимание денщика было отвлечено одним происшествием. В толстую дверь, закрывающую доступ в главную галерею Ульянины, кто-то громко постучал. Следует заметить, что эта дверь служила скорее защитой от холода, нежели от непрошенных гостей. Бензуф уже собирался было отойти от постели больного, но, поразмыслив, решил, что он, должно быть, ослышался. Не швейцар же он, в конце концов. К тому же другие меньше заняты, чем он, найдется, кому отворить дверь. И он не тронулся с места. В Ульянины все еще спали глубоким сном. Стук повторился. Стучали, несомненно, чем-то тяжелым.
«Честное слово, алжирца, это уж слишком», — сказал себе Бензуф. «Черт побери, кто бы это мог быть?»
И он направился по главной галерее прямо к двери.
«Кто там?» —
спросил он громко, отнюдь нелюбезным тоном.
«Это я»,
— ответил вкрадчивый голос.
«Кто вы такой?»
«Исаак Хакабут».
«А чего тебе надо, Астарот?»
«Чтобы вы отперли мне дверь, господин Бензуф».
«Зачем тебя принесло? Хочешь продать свои товары?
Вы же знаете, что за них не хотят платить».
«Ну так убирайся к черту!»
«Господин Бензуф», —
продолжал Исаак заискивающим, умоляющим тоном,
«я бы хотел поговорить с его превосходительством генерал-губернатором».
«Он спит».
«Я подожду, пока он проснется».
«Ну и дожидайся за дверью, Авимелех».
Бензуф без церемонии повернулся к нему спиной, но тут подошел капитан Сервадак, разбуженный шумом.
«Что там такое, Бензуф?»
«Да ничего, пустяки. Этот пес Хакабут хочет с вами толковать, господин капитан».
«Так отопри ему», — приказал Гектор Сервадак. «Надо узнать, что привело его сюда».
«Жажда наживы, черт подери».
«Отопри, говорят тебе».
Бензуф повиновался. Исаак Хакабут, закутанный в старый плащ, тотчас же юркнул в галерею. Капитан Сервадак вернулся в главный зал, и еврей последовал за ним, награждая его самыми лестными и почтительными титулами.
«Что вам нужно?» —
спросил капитан Сервадак, глядя прямо в глаза Исааку Хакабуту.
«Ах, господин губернатор!» — воскликнул тот. «Разве вы ничего не узнали нового со вчерашнего дня?»
«Так вы пришли за новостями».
«Ну да, господин капитан, и я надеюсь, что вы соизволите мне их сообщить».
«Ничего я вам не сообщу, любезный Исаак, потому что и сам ничего не знаю».
«Да ведь вчера днем на теплую землю прибыло новое лицо».
«А вам уже это известно?»
«Ну да, господин губернатор. Я видел с моей убогой тартаны, как ваш буйр отправился в далекий путь, а потом вернулся. И мне показалось, что оттуда бережно кого-то выносят».
«Ну и что же?»
«Разве не правда, господин губернатор, что вы привезли чужеземца?»
«Вы его знаете?»
«Ах, что вы, господин губернатор! Но я надеялся, я хотел бы...»
«Чего?»
«Поговорить с этим иностранцем. Ведь он, может быть, прибыл...»
«Откуда?»
«С северного побережья Средиземного моря. И, возможно, привез...»
«Что привез?»
«Новости из Европы», —
проговорил Исаак, пожирая глазами капитана Сервадака. Итак, после 3,5 месяцев пребывания на Галлии упрямец все еще стоял на своем. При его характере ему было труднее, чем кому-либо другому, отрешиться от земных забот, хотя он и был разлучен с землей. Если Хакабуту и пришлось убедиться в наличии новых необычайных явлений, в том, что дни и ночи укоротились, что солнце восходит на западе и садится на востоке, все это в его представлении происходило по-прежнему на земле. Море было по-прежнему Средиземным морем. Если часть Африки вследствие некой катастрофы исчезла под водой, то все же в нескольких сотнях лье к северу сохранилась добрая старая Европа. Ее население живет там, как и прежде, и он сможет опять покупать, продавать, менять, словом, вести торговлю. Ганза будет плавать вдоль европейского побережья за неимением африканского. И такая перемена, пожалуй, отнюдь не принесет ему убытка. Вот почему Исаак Хакабут поспешно прибежал в улей Нины, чтобы разузнать новости из Европы. Пытаться образумить Исаака, победить его упрямство, было бы совершенно бесполезно. Капитан Сервадак и пробовать не стал. К тому же ему вовсе не хотелось возобновлять отношения с этим торгашом, и в ответ на его расспросы он только пожал плечами. С еще большим презрением пожал плечами Бензуф. Денщик услыхал просьбу Исаака, и как только капитан Сервадак отошел, он сам взялся удовлетворить любопытство Хакабута.
«Так значит, я не ошибся?»
— с загоревшимся взглядом допытывался торговец.
«Вчера привезли иностранца».
«Привезли», — отвечал Бензуф.
«Живого?»
«Надо надеяться».
«А можно ли узнать, господин Бензуф, из каких краев Европы прибыл путешественник?»
«С Балиарских островов», —
заявил Бензуф, желая испытать Исаака Хакабута.
«С Балиарских островов!» — воскликнул тот. «Лучшее место для торговли во всем Средиземном море! Ну и дела я там обделывал в былые времена. Ганзу хорошо знали на этом архипелаге».
«Даже слишком хорошо».
«Ведь эти острова не дальше 25 лье от испанского побережья, и ваш почтенный гость уж, наверное, узнал и привез с собой много новостей из Европы».
«Как же, Манасси, он не применит сообщить тебе приятные новости».
«Правда, господин Бензуф?»
«Правда».
«Я не пожалел бы...» —
продолжал Исаак нерешительно.
«Нет, конечно, хоть я и бедный человек, я не пожалел бы нескольких реалов, чтобы поговорить с ним».
«Врешь, пожалел бы».
«Ваша правда. Но все-таки я бы заплатил, лишь бы поговорить с ним немедленно».
«Вот досада», — ответил Бензуф. «К сожалению, наш путешественник очень устал и до сих пор спит».
«А если разбудить его?»
«Хакабут», — вмешался капитан Сервадак. «Если вы вздумаете кого-нибудь здесь будить, я вас выставлю за дверь».
«Ах, господин губернатор», — заговорил Исаак еще более заискивающим, еще более умоляющим тоном. «Я бы все-таки хотел узнать».
«Вы и узнаете», — ответил капитан Сервадак. «Я даже настаиваю, чтобы вы здесь присутствовали, когда наш новый товарищ сообщит нам новости о Европе».
«Я тоже, Изекииль», — добавил Бензуф. «Хочу поглядеть, какую ты скорчишь забавную рожу».
Исааку Хакабуту не пришлось долго ждать. Как раз в эту минуту раздался нетерпеливый голос Пальмирена Розетта. На этот зов все сбежались к постели профессора. Капитан Сервадак, граф Тимошов, лейтенант Прокофьев и Бензуф, который с трудом удерживал Хакабута своей могучей рукой. Профессор еще не совсем проснулся и, вероятно, что-то спутав с просонок, кричал:
«Эй, Жозеф, Черт тебя побери, скотина, куда ты пропал, Жозеф?»
Очевидно, слугу Пальмирен Розетта звали Жозефом. Но он не мог прийти, по той причине, что остался, вероятно, в прежнем мире. Столкновение с Галлией внезапно разлучило и, должно быть, навсегда хозяина и слугу. Между тем профессор, окончательно проснувшись, продолжал кричать:
«Жозеф! Проклятый Жозеф! Где моя дверь?»
«Вот она», — отозвался Бензуф. «Ваша дверь в полной сохранности».
Пальмирен Розет раскрыл глаза и, нахмурившись, пристально взглянул на денщика.
«Ты Жозеф?» — спросил он.
«К вашим услугам, господин Пальмирен», — невозмутимо ответил Бензуф.
«Так подавай же кофе, Жозеф», — приказал профессор. «И сию же минуту».
«Есть подать кофе», — воскликнул Бензуф, бегом устремляясь на кухню.
Тем временем капитан Сервадак помог Пальмирену Розету приподняться.
«Дорогой профессор, так вы узнали вашего прежнего ученика из лицея Карла Великого?» — спросил он. «Да, Сервадак, узнал», — ответил Пальмирен Розет. «Надеюсь, вы исправились за 12 лет».
«Совершенно исправился», — засмеялся капитан Сервадак.
«Отлично, отлично», — сказал Пальмирен Розет. «Но где же кофе? Без кофе голова плохо работает, а сегодня у меня должна быть ясная голова».
К счастью, тут появился Бензуф, неся огромную чашку черного горячего кофе. Выпив кофе, Пальмирен Розет встал с кровати, вошел в общий зал, рассеянно огляделся кругом и, наконец, опустился в кресло, лучшее из кресел, принесенных с Добрыни. Тут профессор, все еще храня угрюмый вид, заговорил торжествующим тоном, напоминающим все «All right», «Va bene», «Nil desperadum» и его записок.
«Итак, господа, что вы скажете о Галлии?»
Капитан Сервадак собирался было спросить, что же такое Галлия. Но тут выскочил вперед Исаак Хакабут. При виде Исаака профессор снова нахмурил брови, как бы обиженный непочтительным обращением, и сердито спросил, отталкивая Хакабута рукой:
«Это кто такой?»
«Не обращайте на него внимания», — отвечал Бензуф.
Но остановить Исаака и помешать ему говорить было не так-то легко. Упрямец снова принялся за свое, немало не заботясь о присутствующих.
«Сударь», —
начал он,
— «во имя Бога Израиля, Авраама и Иакова, скажите, какие новости вы привезли из Европы?»
Пальмирен Розет прискочил в кресле, словно его что-то укололо.
«Новости из Европы?» — воскликнул он. «Он хочет знать новости о Европе!»
«Да, да!»
— повторил Исаак, цепляясь за кресло, так как Бензуф пытался силой оттащить его от профессора.
«А для чего вам это нужно?» — спросил Пальмирен Розет.
«Чтобы возвратиться туда».
«Возвратиться в Европу! Какое у нас нынче число?» —
спросил профессор, обернувшись к своему прежнему ученику.
20 апреля»,
— отвечал капитан Сервадак.
«Так вот, сегодня, 20 апреля», — заявил с сияющим лицом Пальмирен Розет, «Европа находится от нас на расстоянии 123 миллионов лье».
Исаак Хакабут всем своим видом изобразил такое отчаяние, словно сердце его разрывалось на части.
«Как так?» — удивился Пальмирен Розет. «Разве вам здесь ничего не известно?»
«Вот что нам известно», — сказал капитан Сервадак.
И в немногих словах он рассказал профессору обо всем, что произошло после ночи 31 декабря. О том, как Добрыня отправился в плавание, как они обследовали остатки суши, то есть Туниса, Сардинии, Гибралтара, Форментеры, как трижды подряд в их руки попадали чьи-то записки, как, наконец, они переселились с острова Гурби на теплую землю и сменили прежнее убежище на улей Нины. Пальмирен Розет не без нетерпения выслушал этот рассказ. Затем, когда капитан Сервадак умолк, он спросил, обращаясь ко всем присутствующим:
«Как вы думаете, господа, где вы теперь находитесь?»
«На новом астероиде, который вращается в пределах Солнечной системы», отвечал капитан Сервадак.
«А что же, по-вашему, представляет собой этот новый астероид?»
«Огромный обломок, оторванный от земного шара».
«Оторванный? Ах, вот как! Скажите, пожалуйста, обломок земного шара. А почему? По какой причине он оторвался?»
«От столкновения с кометой, которой вы, дорогой профессор, дали имя Галли».
«Так нет же, господа», —
объявил Пальмирен Розет, вставая с кресла.
«Дело обстоит гораздо лучше».
«Гораздо лучше?» — живо спросил лейтенант Прокофьев.
«Да»,
— продолжал профессор,
— «да». «Совершенно справедливо, что неизвестная комета столкнулась с Землей в ночь с 31 декабря на 1 января в 2 часа 47 минут 35 и 6 секунды по полуночи. Но она только слегка задела Землю и унесла с собой лишь несколько частиц ее поверхности, те самые, что вы нашли за время морской экспедиции».
«В таком случае...» — воскликнул капитан Сервадак. — «Мы находимся сейчас
на светиле, которому я дал имя Галли!» —
с торжеством объявил Пальмирен Розет.
— «Вы находитесь на моей комете!»